Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Арте-ФАКЮ». Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Мы только что вернулись оттуда с главным редактором газет «Книжное обозрение» и программным директором русской части фестиваля Александром Гавриловым, с режиссером Натальей Бабинцевой, с Ириной Лаврухиной, руководителем пресс-службы издательской группы АСТ, с Еленой Жариновой, исполнительным директором Института книги, с Анной Наринской, специальным корреспондентом газеты «Коммерсант», и с поэтом Федором Сварусским. Ваши самые яркие впечатления о ярмарке, о городе Львов, Анна Наринская.
Ну, все-таки для меня это как-то делится. Да? Впечатление о ярмарке, надо сказать, это заинтересованность людей в, ну, я не скажу в литературе, это будет неправильно, но в писателях. Количество, вопросы, да, причем там, как они были разнесены, да, вопросы от того, как там Татьяна Толстая, не хотелось ли ей ударить в качестве телеведущей диакона Кураева, когда, значит, у них была программа, до того, не переоценено ли влияние Андрея Белого на русскую литературу. Вот такой разнос вопросов. И на всех чтениях, на всех вечерах, вот было много заинтересованной публики, разновозрастной и разнополой. Вот это вот на меня произвело невероятно положительное впечатление. А второе впечатление, волнующее, это впечатление, которое на меня произвел, я не знаю, как сказать, исторический или краеведческий музей города Львова, который, значит, представлял историю украинского или западноукраинского сопротивления, или там историю их независимости. И меня совершенно потрясло, как невозможно изобрести ничего нового. Та пропаганда, которая там представлена, потому что это абсолютно пропагандистский музей, это просто вот раньше в любом краеведческом музее, скажем, да, в 40-х годах, все бы было вокруг Сталина, был бы какой-нибудь Сталин, которого местный умелец из риса там выложил, или из чего-нибудь, то здесь такой же герой, это Петлюра там, и Махно, вот там стоит бюст Петлюры, какие-то погоны Петлюры, в общем, что-то совершенно невероятное, и вот это вот как бы грустное совпадение для меня вполне, ну, кроме каких-то гомерически смешных моментов, которые тоже там есть, тоже произвело на меня очень сильное впечатление.
Анна Наринская, спасибо. Я бы сказала, что эта экспозиция, которую мы с Анной посетили вместе, представляет собой версию цитаты Довлатова: «Широко жил партизан Баснюк». Там вот есть такие портреты мужчин из дивизии СС «Галичина» и представлен, например, погон одного из стрельцов этой дивизии. Ну, конечно, такое ощущение, что пропагандистский стиль остался вполне советским. Это действительно немножко удивительно. Александр Гаврилов, пожалуйста.
Я много лет подряд, 5 лет подряд, почти ежегодно езжу во Львов на ярмарку, и мне интереснее всего смотреть, как Львов во время форума постепенно превращается в книжную столицу Украины. 5 лет назад форум — это было локальное мероприятие, вполне себе книжная ярмарка в одном отдельно взятом дворце искусств. Сегодня это мероприятие, которое захватывает город целиком, на которое приезжают европейские звезды, на которые там из России едут Толстая, Сорокин, Прилепин, Архангельский. И вот это движение, это нарастание, и то, что город может его выдержать, то, что публика, действительно, соглашусь с Аней, поразительно готова воспринимать это, вот это меня из года в год восхищает, и в этот раз тоже.
Александр Гаврилов, спасибо. Ирина Лаврухина.
Меня, вероятнее всего, сильнее поразила именно дружелюбность и адекватность людей, которые живут в этом городе, которые приезжают на фестиваль. Меня искренне поразило их радостное и, я бы сказала, эмоционально вовлеченное отношение к русской литературе. Возможность поговорить о том, что волнует нас, просто на улице с первым встречным. Для меня это было развеяние мифа о нелюбви украинцев к России. И для меня это было очень важно, потому что, встретив человека, который говорит с тобой на русском языке, пусть даже с украинским акцентом, но обсуждает произведение Сорокина, Прилепина или кого угодно, и вовлечен в литературный процесс, это было здорово.
Спасибо. Ирина, Наталья Бабинцева.
Ну вот в этот раз, что меня больше всего поразило, хотя я приезжаю во Львов, хочу сказать, 35 лет.
Регулярно, как
уроженка
этого города.
Вот. В этот раз меня поразило, что у меня возникло ощущение, как будто я попала вот Москву середины 90-х. Mm-hmm. То есть со всеми такими странными контрастами, где люди еще не присыщены культурой, не присыщены деньгами, где вот на улице можно встретить и очень угрюмого пенсионера, и богатого студента, но в то же время очень открытый, доброжелательный город. То есть когда я, например, увидела на улице девушку, обмотанную косой, изображающую Тимошенко, и молодого человека в маске Шрека, и они так вот открыто читали сатирические куплеты про политическую жизнь в Украине, вот это меня как бы до глубины души поразило. И еще мне очень понравилось, я давно заметила, что в Украине наблюдается такое несоответствующее стереотипам отношение к москвичам, совершенно спокойное, доброжелательное, заинтересованное. Это, знаете, как Жижик говорил, что в Югославии случился кризис тогда, когда люди, населявшие ее, перестали друг про друга анекдоты рассказывать. Когда я в этот раз увидела то, что украинцы превратили вот этот свой миф о плохом отношении к москалям в анекдот, в такой своего рода сувенир, там на сумках, на футболках, я поняла, что, в принципе, все нормально.
А что они пишут на сумках и на футболках?
Спасибо тебе, Боже, что я не москаль.
Хочу заметить, что Наташа говорит в Украине. Это, значит, большой шаг навстречу украинизму, потому что вот у нас в газете «Коммерсант» невероятный спор всегда и идет, как писать. На Украине или в Украине. И договорились так, что украинское подразделение «Коммерсанта», оно пишет в Украине, а мы все пишем на Украине.
Я считаю, что таким образом, как бы мы, когда пишем, говорим на Украине, мы совершаем шаг великодержавного шовинизма. Если люди хотят, чтобы их говорили в Украине, то согласно нормам русского языка, мне кажется, мы вполне можем так говорить. Почему?
Это Наташа Бабинцева так считает.
По стандартным нормам русского языка мы не можем так говорить.
Елена Жаринова, ваше впечатление?
Я была во Львове в первый раз, и по сравнению с Москвой, конечно, меня поразило то, что для города форум, книжный фестиваль – это праздник. То есть много людей, которые улыбаются на улице, очень много волонтеров заинтересованы, работают бесплатно, только потому что через год, если они продолжат работать, им подарят книжку, а может быть и две. И, конечно, очень много народа на всех мероприятиях, неважно, они в 10 вечера или в 11 утра, прекрасно просто. А вот еще во время первого дня форума даже улицу перекрыли для удобства посещения. Это, конечно, тоже очень странно, на мой взгляд.
Странно, но интересно.
Да.
Странно и радостно. Федор Сваровский, пожалуйста.
Ну, конечно, глубокое впечатление мне произвело открытие форума. Во-первых, конечно, потрясло, что выступил министр внутренних дел Украины.
Давайте скажем, что это все происходило в Театре оперы и балета имени Соломеи Крушельницкой. Это здание 1900 года, то есть это такой вообще довольно выдающийся памятник модерна.
Ну и вот, как сказать, в каких-то, видимо, модернистских традициях выступил и министр внутренних дел. Ну, вообще, как бы, например, ну, представьте, что у нас какое-нибудь такое мероприятие, и там вдруг выходит, как у нас, Рашид Нургалиев называется, да?
Ну, Рашид Нургалиев, не знаю.
Выходит, или глава ФСБ выходит и говорит,
что... Медведев приезжал на книжную ярмарку.
Нет, но он не выступал. Медведев, я понимаю. Медведев, понятно, это как бы другого уровня лицо. А здесь почему-то министр внутренних дел интересуется книжными какими-то литературными делами. Вот, и он сказал, что он будет развивать начитанность среди ментов в Украине. И что как бы специальные какие-то даже программы вот предполагается.
Да,
и он очень милиция станет на Украине начитанной. Это, конечно.
Он, по-моему, предлагал послать
на 5 миллионов гривен
купить детские
очень
книжек.
Солидное количество. Нет, купить художественные литературы для того, чтобы милиционеры читали. Да. Каждый человек, который носит милицейскую форму на Украине, должен быть не только профессиональным правоохранителем, но и культурным человеком, сказал министр со сцены. На завтра была организована встреча с издателями, для того, чтобы каким-то образом этот вот транш в 5 миллионов попилить. И никто из украинских издателей на эту встречу не явился.
Федор Сваровский.
Очень важно, что выступал Виктюк, и он имитировал игру на арфе. То есть, вообще, мне всегда нравится, как он одевается, ну и многим, я думаю. Но вот игра на арфе, это был сильный, конечно, прием.
Ну, вообще, отметить. Роман Григорьевич режиссировал всю
вот
эту...
Вот хочется отдать должное его таланту, да, было очень сильно.
Анна Ринская.
Просто очень трогательно, как Виктюк действительно является именно во Львове национальным героем, и как-то они приравнены к мазоху практически, который тоже уроженец этого города. Вот, и много, значит, нам поведало о сладострастии, как и Виктюк в своих спектаклях. Но все равно вот этот вот вечер, который мы посетили, он для меня был абсолютным флешбеком в 90-е тоже. Потому что, да, сейчас в Москве, вот с одной стороны, ну не будем скрывать, давайте прямо скажем, не увидишь наверное, ну, на таком большом мероприятии такой безвкусицы, потому что все-таки это было безвкусно и нечего скрывать. А с другой стороны, такой искренности. И здесь у нас, наверное, наймут каких-то там, не знаю, как-то это будет устроено все более цивилизованно, а с другой стороны, там было видно, что люди от души что-то говорят, что там, я не знаю, даже эти актеры, они, по-моему, большое удовольствие получали от этого абсолютно запредельно смешного шоу, смешного все-таки над ними хотела смеяться, потому что там эта морская тема вообще была там.
Я поинтересовалась у Романа Григорьевича Викторовича, да, что он имел в виду. А он сказал, что он имел в виду корабль дураков. Что вся эта вот эта вот сценическая конструкция — это отсылка к книге «Корабль дураков». И, в общем, тут как-то очень много кавычек в этом шоу оказывается. И то, что там девушка-ведущая была наряжена под Юлию Тимошенко, это, в общем, оказывается, Роман Григорьевич иронизировал по поводу нынешнего состояния умов на Украине. Вот так вот.
Но это была единственная читаемая метафора.
И книжка «Корабль дураков», она написана Себастьяном Брантом, и капитана вот этого человека в красной бандане ровно Себастьяном Брантом и звали, он же несколько раз это объявлял.
«Свободы» в клубе RTFAQ, 15-я Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Ира Лаврухина.
Мне очень понравилась возможность общения и с коллегами из Европы, и в то же время возможность увидеть, как развивается литература на Украине или в Украине. Концерт Юрия Андруховича – это было нечто выдающееся. Это тот синтез литературы, музыки и, в общем, отчасти ярких политических высказываний произвел неизгладимое впечатление, я бы сказала.
Спасибо, Ирина. А вот на меня еще произвело неизгладимое впечатление то, что этот выдающийся концерт проходил во вполне таком советском доме культуры. И там была отличная публика. Молодежь очень активная. Понятно, что у Андруховича есть масса поклонников. Мне трудно представить, чтобы у какого-то поэта в России, даже выступающего с подобного рода коллективом, а коллектив этот под названием «Корбида» – это польская рок-группа, которая исполняет нечто вроде арт-рока. Или...
Раньше он выступал с группой «Мертвый пивень», которая была, ну, местная, да, и куда более популярная. Я думаю, что эта группа ему не прибавляет популярность.
Фигура Андруховича, она сама по себе, конечно, поразительная и невероятная. Это как если бы, я не знаю, применительно к русской литературе, как если бы найти какую-нибудь возможность скрестить Вадима Степанцова и Сергея Гондлевского. Вот то, что получится в качестве результата, это ровно и есть Андрухович. Ну, только это существо еще довольно энергично существует в политической реальности. Мне-то, честно говоря, когда я вижу вот эти совершенно девяностнические, опять же, толпы молодежи, приходящие на выступление поэта с малоизвестной польской группой в совковом ДК, это, конечно, снова присоединюсь ко всем, ровно флешбэк в 90-е, да, но мне кажется, дико завидно, потому что мне кажется, что это та степень естественности и органичности и в высказывании культурном, и в восприятии этого культурного высказывания, которые в России, к сожалению, утеряны почти везде. Заметим, что, скажем, если бы мы попробовали нечто подобное поискать в Киеве, его бы мы там не нашли. Украина сейчас счастлива тем, что в ней основную культурную роль, в очень значительной мере культурно-продуктивную, в ней города с населением примерно 800 тысяч, миллион, миллион 200. Это Чернигов, это Львов. Это города, которые, с одной стороны, достаточно просторные, достаточно многолюдные, чтобы в них было где развернуться культуре, а с другой стороны, достаточно компактные, чтобы вот этот живое общение не разрывалось, чтобы человек не атомизировался до предела. В то время как, если я правильно понимаю, в России жизнь вот этих недомиллионников или вокруг миллионников культурно еще только-только начинает складываться и пока не так энергично, не так хорошо.
Александр Гаврилов, спасибо. Я бы сказала, что, может быть, мы напрасно думаем, что то, что мы увидели, было провинциально. Мне кажется, что это так выглядит из Москвы, потому что если вспоминать фестивали европейские, на которых я была, там ровно таким же образом все это устроено. Просто некоторые черты советского, которые мы видели во Львове, вот создают такую немножко странную оптику. Нам кажется, что это какая-то, ну, может быть, не слишком современная модель. Хочу у Наташи Бабинцевой спросить. Вы возили туда программу «Видеопоэзия». Как она воспринималась, эта программа, публикой?
Но мне показалось, что на самом деле интерес гораздо больше, чем в Москве был проявлен. Меня удивило даже не то, что собралось так много народу, потому что к этому как-то вот я привыкла, что собирается много народу, а меня поразил тот уровень вопросов, которые задавали люди. Обычно в России задают вопросы какого-то очень такого, ну, скажем, специфически литературного свойства, а там меня очень много спрашивали именно о том, как это сделано, и мне приходилось объяснять какие-то профессиональные вещи. И меня удивило, что публику интересует именно вопрос сделанности. Еще меня удивило то, что там люди высказывали свои критические замечания, что я тоже никогда не слышала. Ко мне подошла девушка и сказала: «А вам не кажется, что вы в своих клипах как-то используете только плоскостное пространство в передаче поэзии? Мне кажется, что нужно добавить пространство». Вот это потому, что на вас так действует пространство листа книжного. И вот такой уровень такого вопроса меня просто как-то даже обескуражил.
Спасибо, Наталья Бабинцева. Но мне кажется, что это связано с некоторой визуальной изощренностью жителей этого города. Вот еще одна вещь, которая мне ужасно понравилась там, что все пространства, в которых мы были, очень красиво оформлены, не побоюсь этого слова. Ну, то есть мы попадаем в кафе, некий аналог заведение, в котором мы сейчас находимся, или сети АГИ, да, то есть сочетание кафе и книжного магазина, и какого-то выставочного зала, кафе под названием «Дзыга», да, и там какое-то совершенно невероятное количество прекрасной графики местной, картин довольно-таки выдающихся. Вот, может быть, это связано с тем, что люди просто насмотрены хорошо, и их интересует, как технически сделаны ваши клипы.
Жителю Львова не мудрено быть насмотренным, поскольку, на мой вкус, это один из самых красивых городов Восточной Европы, и красивых не только потому, что там какой-то стиль получил вершинное развитие, да, а именно потому, что он очень разный, потому что он воспринимает очень разные стилевые течения и перемалывает их в некое единое такое городское высказывание. Но когда мы говорим там вот посетители форума то-то и то-то, это потому, что львовяне это и это, мы, конечно, немножко лукавим, потому что на форум специально люди приезжают и из Киева, и из Хмельницкого, и из Ивано-Франковска, и из Днепропетровска. Люди нарочно едут на форум, на литературный фестиваль, который третий год как отделился в свободное плавание, потому что это возможность вот оказаться в этом пространстве литературы. Потому что город целиком захватывает литература, и это, конечно, вещь невозможная не только в мегаполисах, но и в большинстве маленьких городов. И это персональное достижение президента форума Александра Коваль, за что, я думаю, ее довольно сильно ненавидят современники и, я уверен, будут помнить потомки.
Александр Гаврилов, спасибо. Анна Наринская.
Для меня таким тоже довольно абсурдистским впечатлением была конференция. Я понимаю, что она прошла не одна, или там круглый стол, который проходил в здании там крупного банка. И банк этот, при том, что Львов прелестный действительно город, то банк это такое типичное лужковское, как мы говорим, здание, значит, покрытое мрамором, глубоко мрачное и очень противное. И ты поднимаешься внутрь, и охранник ничего тебя не спрашивает, и ты идешь наверх. И, значит, там сидит какая-то женщина, значит, за как бы у входа, и вот туда заходишь, и это какой-то даже абсурд, что вот в этой, значит, ситуации сидят люди там и говорят там о взаимоотношении русской и украинской литературы, и это их не давит. У них нет такой сложных отношений с внешним миром, какие здесь есть, и у них нет таких ассоциаций, которые вот такая вот комната, да, ну вот этот банк весь, его здание, вероятно, бы мы имели там сидящее. Все очень свободно себя чувствуют, все смеются, шутят, и так далее. Поэтому мне действительно кажется, что это невероятно гармонично было, вот эта вот ярмарка в этом городе, независимо даже там, как оформлены помещения и так далее, просто вот от восприятия людей, которые в любом месте, в любом помещении были рады встрече, ну, не скажу с прекрасным, но, во всяком случае, с интересным.
А мне еще понравилось, что в этом здании Укрсоцбанк, да, да, по-моему, это так называлось, что действительно туда можно, да, всем войти, и что в программе ярмарки прописаны три выставки, довольно неплохие, которые там были. То есть на всех этажах этого здания там висят одна графическая выставка и две выставки фотографий. То есть, пожалуйста, you welcome. Вы можете прийти совершенно вот открыто в это все место. Еще одно пространство я хотела бы описать. Это пространство, где выступал Федор Сваровский. Это было такое чтение «Тандем», называли это устроители. Федор Николаевич, ну расскажите о том, как вы читали вместе с украинским поэтом.
Ну, мне, честно говоря, были большие подозрения по поводу этого мероприятия. Потому что, во-первых, там сменился участник по неприятным причинам, потому что участник, который должен был выступать, он умер. А второй участник был очень молодой человек. И у меня родилось подозрение, что те, кто сидели, сидят, они, в общем, его хотят послушать.
А как, вовсе не вас,
я да? Здесь, да, в нагрузку. Вот. Оказалось, кстати, нет, не так все страшно было для меня. Но, честно скажу, мне кажется, что вот в таких тандемах порой бывает что-то нечестное. Потому что молодой человек работал в совершенно другом вообще стиле. И ему, как потом я, глядя на публику, понял, нужна какая-то другая аудитория несколько. И я, безусловно, на его фоне выглядел выигрышно, просто потому что, ну, как сказать, то, что он делает, несколько более традиционно. Вот. И это нечестно, потому что ну, ему нужен был такой, какой-то такой человек, вот типа него, угу. Все-таки. Вот. Что еще можно сказать?
А давайте мы о пространстве этого помещения поговорим. Как это все выглядит?
Ну, как, ну это театр с двумя залами, насколько я понял. И, да, обычный себе театр. Я не знаю, честно говоря, я не заметил, как что-то особенное. Темный зал, как вот театр на Юго-Западный был, не знаю.
Ну, вот это такой маленький театр, да,
типа. Часто ли вы в Москве читаете в залах, в театрах?
Нет, ну давайте так будем откровенны. Размеры того зала, они приблизительно совпадали, ну, сопоставимы с размерами зала там в улице Аги. То есть речь не идет о том, что это был какой-то там гигантский зал.
Я когда там перед тем, как писать статью, ну, что-то смотрела, Львов по количеству маленьких театров одно из там наиболее вообще важных, ну, или важных, или заметных городов в Европе. Поэтому я думаю, там многие читают в театрах, и это не вопрос. Но я во всяком случае хочу сказать, что тот театр, в котором я была, потому что, к сожалению, на чтениях Федора я не была, вот где выступала Толстая и Сорокин, и, по-моему, да, Курбаса, он просто выдающий произведение какой-то смешной модерновой архитектуры. Он 900-го года тоже, и он просто очаровательный.
Спасибо, Анна Наринская. «Свобода» в клубе RTFAQ. Львовская международная книжная ярмарка. За нашим столом программный директор русской части ярмарки, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов, режиссер документального кино Наталья Бабинцева, Ирина Лаврухина, руководитель пресс-службы издательской группы АСТ, Елена Жаринова, исполнительный директор Института книги, Анна Наринская, специальный корреспондент газеты «Коммерсант» и поэт Федор Сваровский. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии ведется поиск лиц, ранивших милиционеров в городе Тырнаузе. Как сообщили в правоохранительных органах, вчера вечером в наряд милиции стреляли при проверке документов. У пассажиров такси один милиционер получил ранение и был госпитализирован. Сегодня в Москву прибывает специальная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она намерена изучить состояние российско-грузинских отношений. Президент России Дмитрий Медведев утвердил план проведения стратегических учений «Стабильность-2008». Маневры будут проходить в разных регионах России и Беларуси с 22 сентября по 21 октября. В китайском Шэньчжэне на границе с Гонконгом в результате пожара в ночном клубе погибли не менее 43 человек. Ранения получили свыше 50. Президент Пакистана Али Асиф Зардари пообещал покончить с терроризмом в стране. Он обратился к народу вскоре после взрыва в Исламабаде, в результате которого не менее 60 человек погибли, 200 получили ранения. В Петербурге прошла акция протеста против ввоза в страну ядерных отходов. В ней участвовали около 100 человек. человек. Организатором выступил экологический правозащитный центр «Абилона». Президент США Джордж Буш внес в Конгресс законопроекты, принятие которых необходимо для реализации правительственного плана поддержки финансовых рынков. Россия не отказывается от намерения присоединиться ко Всемирной торговой организации. Об этом на встрече в Сочи с российскими и французскими бизнесменами заявил премьер-министр России Владимир Путин. Президент Южноафриканской республики Табо Мбеки согласился уйти в отставку. Он принял это решение после того, как правящая партия «Африканский национальный конгресс» призвала его покинуть пост президента. Посол России на Украине Виктор Черномырдин опроверг информацию о том, что руководителям Киевской и Харьковской областных администраций запрещен въезд в Россию.
Говорит Радио Свобода.
«Свобода» в клубе «RTFAQ». Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Мы только что с него вернулись. Делегация в составе программного директора русской части фестиваля, главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова. За нашим столом Наталья Бабинцева, режиссер документального кино, Ирина Лаврухина, руководитель пресс-службы издательской группы АСТ Елена Жаринова, исполнительный директор Института книги Анна Наринская, специальный корреспондент газеты «Коммерсант» и поэт Федор Сваровский. Ну, мне кажется, мы можем продолжить разговор о замечательных львовских пространствах и о том, как фестиваль туда вписан с разными своими мероприятиями. Александр Гаврилов хотел продолжить.
Мне все-таки кажется, что это очень важно, что во время форума стихи звучат в театрах. Надо сказать, что там в другое время во Львове вполне читают в клубах, да, но во время форума люди выходят в театральные пространства. Это совсем другое слушание. Если в клубе все-таки человек очень расслаблен, можно курнуть, выпить, потрепаться с соседом, съесть плюшку, то в театр человек приходит, вот садится, как положено в театре, сидит, сложивши ручки-ножки, и слушает, как звучит современная поэзия. Причем там не нужно думать, что вот эти тандемы были только русско-украинские, были тандемы и украинско-немецкие, и голландско-швейцарские, и, в общем, каких только не было. Совершенно нормальное пространство такое взаимного перекрестного опыления литератур. Театры работают во время форума очень эффективно и очень энергично, при том, что Львов официально в последнее время считается украинской столицей клубов и кафе. И это значит не только то, что там неимоверно вкусные, я надеюсь, об этом еще можно будет как-то отдельно сказать, но и говорит о том, что там есть очень разные, именно вот в такой в клубной пестроте, очень разные пространства. Прозвучало слово «мазох», но не было сказано, что меньше года назад открылось «мазох-кафе». Дико смешное заведение, очень гламурное, в котором в дверных проемах висят ножные кандалы и какие-то чугунные ошейники. «Мазох» на самом деле не родился во Львове, он родился в Коломые. Но во Львове прожил значительную часть времени, и действительно там есть своя мифология. Есть это дивное, прямо на главной площади, на площади Рынок, волшебное заведение под названием «Криюка». Это схрон украинской повстанческой армии. Вот слово «Криюка» означает схрон украинской повстанческой армии. И там, в этой волшебной атмосфере, когда на входе посетители встречают человека в плащ-палатке маскировочного цвета и с муляжом автомата в руках, с вопросом «Москалита ЖДЕ».
И коммуняки.
И коммуняки. Обнаружив, коммуняк москалиу тажидил, наливает им какой-то, значит, местной медовой настойки. И это единственное наказание, которое их ожидает. То есть вот это разнообразие пространства, эта готовность играть в пространство, она, как мне кажется, с одной стороны, совершенно естественно происходит из архитектурной природы Львова, потому что вот эта средневековая площадь, потом барочные церкви, которые находятся в следующем квартале, гениальная, рококошествующая такая церковь Святого Юра, доминирующая над городом, большое количество хорошо сохранившейся регулярной застройки ар-деко. Это город очень игровой, очень, он сам по себе дивная декорация для городского действия. И в этом смысле пространство кафе, в которых тоже довольно много читают, и вне форума, и во время форума, они, конечно, вот плоть от плоти настоящего Львова.
Александр Гаврилов, спасибо. Наталья Бабинцева.
Чтение выносит в театр во Львове, потому что, на самом деле, на первых ярмарках этого не было. Когда мы приезжали туда, там все читалось в клубах, сопровождалось вот, распитием пива и так далее. Мне еще кажется, ассоциируется с тем, что на Украине читатели и люди, которые заботятся об организации этого процесса, очень стараются поддержать звездный статус своих литераторов. там по-прежнему существует такой институт публичного интеллектуала. То есть литераторы уровня Андруховича, Жидана, они именно что публичные интеллектуалы. И меня удивило, что к нашим литераторам, которые приезжали, к Сорокину, Толстому, задавали вопросы именно... подразумевая, что и в России они имеют тот самый статус. То есть их спрашивали о некой ответственности, о гражданской позиции, такие вопросы, которые здесь уже по умолчанию им задать не могут. Ну, потому что для нас все понятно. У нас нет статуса публичного интеллектуала. Как бы мы ни хотели, чтобы он был, ну, его на таком уровне поддержания, как поддерживают его в Украине, такого статуса у нас нет. И меня еще очень поразило вот это голосование, которая проходила на главной площади форума, где газета «Аналог книжного обозрения» выбирала секс-символ украинской литературы мужского и женского пола. И когда мы подробно расспрашивали о каждом номинанте, нам сказали, что вот 4 из представленных в плейлисте девушки позировали обнаженные для гражданских журналов. И мы пытались найти некий такой аналог в русской литературе, но ничего, кроме Оксаны Робской, которая как-то где-то представляла в костюме садомаза, мы не нашли.
Спасибо, Наталья Бабинцева. Ну,
еще... здесь Ксения Собчак, которая тоже писательница.
Но на статус публичной интеллектуалки, пожалуй, она не может претендовать.
Мне кажется, это вопрос куда более глубокий и к Львову конкретно все-таки мало имеющий отношение. Но мне это кажется, что это проигрыш русских писателей во многом самих, а не то чтобы и у нас и в 90-х годах, заметим, когда там вроде все было разрешено, и можно было говорить из телевидения, не то чтобы у нас утвердился, мы не можем сказать, вот смотрите, такой-то был публичным интеллектуалом, аналогом, вот я говорил, Исаии Бервина в Англии или Зонтак в Америке, а вот он перестал, ему заткнули рот, или я не знаю. Ничего, у нас не было ни, так сказать, Сорокин мог бы стать им в тот момент, когда наши жили его книги. Вот это было для него такой... И он этим возможностью, скажем так, не воспользовался. Поэтому это такая двоякая вещь. Не то, что у нас зажимают, и еще есть момент отсутствия интереса, что тоже очень важно, к мнениям этих людей, но вот к таким общеполитическим или вообще общечеловеческим. Но есть и их, на мой взгляд, пассивность такого рода. Андрухович бесконечно высказывает свою точку зрения. Жадан написал книгу, которая выражает, где он стоит, да, вообще,
да,
в человеческом и политическом смысле. Мы, так сказать, такого здесь в прямом смысле не видим.
Ну,
да?
Или почти не видим.
Почти не видим. Во всяком случае, если даже человек пишет книгу, он никак ее не поддерживает выступлениями, словами, да, и так далее. Даже на вот этой радиостанции, на которой, скажем, мы, где все можно. Поэтому мне кажется, что это, так сказать, более серьезные разговоры, может быть, в рамках этой передачи вот броситься его обсуждать не совсем возможно. Но там, конечно, вот этот интерес к интеллектуалам и поразивший на меня на пресс-конференции Сорокина некое впечатление, что вообще он даже на что-то может повлиять. Его все время же спрашивали, почему русская интеллигенция молчит. И этот вопрос был такой, как будто бы, если бы она не молчала, сейчас бы что-нибудь случилось вообще, что-нибудь поменялось. Он, конечно, вызывает зависть.
И этот вопрос касался позиции русской интеллигенции по отношению к действиям властей в Грузии. Да. Спасибо, Анна Наринская, Ирина Лаврухина.
Да, я абсолютно согласна с коллегами, которые обозначили довольно яркую интеллектуальную составляющую, довольно яркую визуальную составляющую Львовской ярмарки. Я хотела бы отметить, что там вообще во Львове случилось некоторое пиршество всех органов чувств, потому что там они все работали в полную мощность. Визуально, как говорил Александр Феликсович, город наслаждал глаз, интеллектуальная работа самого форума, органы обоняния и осязания радовались, когда брали в руки там свежие книги или что-то еще, и, естественно, гастрономическая составляющая была просто великолепная, потому что той кухни, которую мы нашли во Львове, ну, редко может похвастаться московские заведения, потому что это не только совершенно феерическая украинская кухня с борщом и галушками, с варениками, с фантастическим взваром и запеченным поросенком, но и напитки, которые тоже радовали. Поэтому тут вот эту гармонию не отметить было нельзя.
Ирина Лаврухина, Федор Сваровский.
Я хочу поспорить с Аней Наринской и защитить русских письменников. Значит, во-первых, по поводу Сорокина и его роли, которую он мог бы сыграть, если бы захотел. Все-таки содержание его книг, особенно прежних, они так и сделаны, чтобы такими быть, оно спорное, да, то есть оно воспринимается очень по-разному. Все-таки для такого лидера духовно-политического возрождения, как бы, ну, все-таки ему не пристало, да, и вот, собственно, он на это и не претендует, у него другие цели. Но по поводу отсутствия активности писателей, извините, С нами участвовал в этом мероприятии Захар Прилепин, который, по-моему, половину своей жизни проводит в тюрьме.
В тюрьме?
Ну как, его забирают постоянно. Постоянно. Его арестовывают, ну, в такой, в ФСБ там и прочее. Вот, это раз.
Во-вторых, за его политическую активность, да.
У нас, значит, есть какой-нибудь там Кирилл Медведев, который вообще бросил практически литературную деятельность, занимается только политикой. Но их никто не слушает. Кому интересно, что думает Прилепин там о Грузии или еще о чем-то? Да никого не интересует.
Да, подожди. Тут я не могу молчать. Во-первых, я вздрогну, если... И я думаю, мы все вздрогнем, если речь шла все-таки о позиции публичного интеллектуала. И это тут есть две составляющие. Знаешь, не только публичный, но еще и интеллектуал. И при всем уважении к Захару Прилепину не уверена, что он годится на эту роль.
Минуточку. Я тоже не разделяю левые взгляды.
Причем как левые взгляды?
Ну как? Но получается, что все левые, они что, тупые? Как
нет,
бы я сейчас назвал двоих левых.
Тупой упомянутый вот здесь. Причем тут тупые? Вопрос не тупой. Хотелось бы сказать, что то, о чем мы говорили, люди, да, занимают активную гражданскую позицию того или иного толка. Во-первых, я упомянула о желании их слушать, то есть здесь со мной согласен. Что есть проблема в том, что никто это...
Вот я не договорил сейчас.
Да. А во-вторых, все-таки, ты упомянул вот этих людей, требуется довольно много составляющих. Да? Нужна некая известность, больше, чем она есть у Медведева. И нужна возможность, да, говорить живо, долго, много, иметь большой там интеллектуальный бэкграунд. Ну, при всем моем уважении к Захару, я его видела несколько раз по телевизору, на это он чисто человечески не способен. То есть такой фигуры нет. Еще было бы неплохо, чтобы он пел, как Андрухович.
Тоже был красавец. И хорошенький.
И был такой красавец, конечно.
Нет, я добавлю по поводу того, я все-таки считаю, что дело еще в публике и в читателе, потому что я приведу пример из собственной жизни, вот и это основное, потому что единственный глянцевый, просто настоящий глянцевый журнал, который брал мне интервью, это был киевский журнал. Это был журнал «Макс» из Киева. Им интересно было, зачем-то было взять у меня интервью. Ни один русский журнал вообще, ну, кроме, понятного, у тех же лиц, которые мы перечислили, то есть это раскрученные писатели, которые издаются большими тиражами, у них, у некоторых берут. Или там у Ксении Собчак, которая решила книжку написать. Вот. То есть я думаю, что дело, на самом деле, здесь в публике. А то, что еще у нас нет такой величины, таких вот культурных лидеров, вот это отдельный разговор вообще о культурной ситуации в целом на Украине и у нас. У нас разные культурные ситуации.
У вас, Федор, именно киевский журнал, глянцевый киевский журнал за интервью, это вот заслуга именно украинских литераторов, то, что они так себя поставили, что они звезды, у которых там на родине берут интервью для глянцевых журналов.
Наталья Бабинцева, Анна Наринская.
А вот на ярмарке, которую вот мы только что покинули, там должен был бы быть круглый стол, на который мы, к сожалению, все не попали, где должен был обсуждаться вопрос, почему украинская желтая пресса не пишет о новых бойфрендах украинских писательниц. То есть они все-таки чувствуют как бы недостаток себе внимания, мы видим.
Возможность поставить такой вопрос уже симптоматично. Значит, что, ну что, то есть вопрос, конечно, немножко дикий, а что осталось? В старых бойфрендах писали, что ли? Но это значит, что эта потребность ощущается обществом, а не только самими новыми бойфрендами украинских писателей.
Александр Гаврилов, Ирина Лаврухина.
Хотела бы добавить вот к теме, которую поднял Федор. Вообще-то глянцевые журналы берут интервью писателей, поскольку мы этим занимаемся довольно часто, я знаю, но они задают другие вопросы. Они не против того, чтобы побеседовать с писателем. Для них это как раз интересно. Но они спрашивать будут о другом, о собачках, о кошечках, о хобби, о домашнем интерьере, о том, чем настоящий писатель говорить не хочет, ему это не интересно. Здесь не смыкается поле интересов. Они готовы беседовать, но на другую тему. Вот не встречаются в пространстве.
Ирина Лаврухина, спасибо. «Свобода» в клубе «RTFAQ» – Львовская международная книжная ярмарка, с которой вот мы все только что вернулись. Анна Наринская.
Ну, просто выходит, что мы немножко отходим от темы, но последнее, что я хотела сказать на эту тему, да, что работая совсем не в глянцевом журнале, я там работаю вот вовсе в газете «Коммерсант», большой и важный, я могу сказать, что даже там есть ограниченный круг вопросов, которому предполагается, надо задавать писателю. Это не значит, что если там, я задам другие, то их не напечатают. Нет, пока, слава богу, напечатают, особенно у писателя, все. Но, так сказать, на редколлегии, то есть людям будет довольно странно узнавать, что почему-то спрашивают их там, о том, как вообще должна была быть организована там, о проблемах глобализации или о российских проблемах и так далее. Ну, про кошечек в «Коммерсанте» не хотят, но хотят про исключительно литературу. Да? То есть это распространяется в России действительно на все. Не будем скрывать.
Анна Наринская, спасибо. Александр Гаврилов.
Мне кажется, что мы как раз не отходим ни капельки от темы, потому что использовать Львов как некий градусник российской ситуации удобно и практично. Мы себе его засунули под мышку и, значит, вот смотрим, что показало. В программе, скажем, как-то не прозвучало, принял участие, там, пусть вынужденно коротко, но все-таки Александр Николаевич Архангельский, который ровно работает в качестве и в статусе публичного интеллектуала, и многие вопросы, которые задавали и Сорокину, и Толстой, и Архангельскому, начинались со слов, вот там два года назад там приезжал Виктор Ерофеев, он сказал то-то, то-то и то-то. Они помнят, что им сказал Ерофеев два года назад. Мне кажется, что мы стали такие умные за последние годы, такие искушенные, такие все повидавшие, вот... Я вообще по образованию школьный учитель. Я знаю, что таких взрослых и усталых от жизни людей, как в 9 классе, больше уже никогда не бывает. Это люди, которые все видели, которых ничем не удивишь. Мне сегодняшнее российское общество, сегодняшний российский слушатель и читатель напоминает ровно вот этих самых таких утомленных жизнью 9-классников. В то время как украинское общество гораздо более живое, гораздо более активное, что проявляется и в каких-то формах вполне идиотических, вроде потасовки между бютовцами и нунцевцами в последний день работы форума, когда прямо на проспекте Свободы люди били друг друга белыми и оранжевыми флагами. Ну и в естественных формах, да, мне-то как раз не кажется, что вот такая показная псевдозрелость, которую демонстрирует сегодняшнее российское общество, почему я говорю о псевдозрелости, потому что это ведь не собственное знание, как следует поступать, да, а просто нежелание об этом ни слушать, ни думать. И это, конечно, совсем другое, чем зрелость подлинная. Так вот, эта псевдозрелость, она вряд ли чем хороша. Я прям вот не приищу ничего, что могло бы ее... Единственное, что меня в этом смысле, с одной стороны, ну, не успокаивает, но заставляет мало сокрушаться по этому поводу, так это то, что в состоянии такой культурной перекормленности и псевдозрелости российское общество живет как минимум с конца 19 века, и мало что меняется. Я помню, в какой-то момент в Ленинской библиотеке вдруг у ящика с карточками Розанова столкнулся с неким старшим, сильно старшим меня интеллектуалом, который объяснял мне, что русская литература чрезмерно богата и оттого разбрасывается драгоценностями. Вот, дескать, кто бы стал по-русски читать писателей класса Золя, а у них поди-ка классик. Вот здесь, мне кажется, такая же ситуация. Всего слишком много, и оттого уже все перебираются в драгоценность.
Абсолютно. Александр Гаврилов, Анна
Наринская. Мне кажется, что твой человек, которого встретил в картотеке, просто попал в абсолютную точку. И я просто буквально сейчас хотела сказать в рамках выступления в защиту России, что глубоко не модно, как я понимаю. Но я все-таки хочу сказать, что даже на этом круглом столе, который проходил в банке, эти украинские писатели, Андрей Курков, пишущий по-русски, и Владимир Цибулько, да, они говорили о том, что Украине страшно недостает собственной плохой литературы. А также, значит, буквально ссылаясь чуть ли не на какую-то статистику, Курков сказал, что на Украине есть 40 людей, которые там являются писателями, ну, как бы, и в общественном сознании, и в собственном сознании. Люди, которые работают писателями. Их 40 человек. Так он сказал. Соответственно, мне кажется, что действительно 40 человек гораздо легче ценить, там, поднимать на пьедестал и смотреть на них. Да? У нас действительно скоро в метро не будут пускать, если, извините меня, присутствующие здесь авторы, у тебя нет опубликованной книжки. Да? Книги опубликовали абсолютно все. У нас действительно этого всего много. И вот мы сидели с Леной Фанайловой в аэропорту перед тем, как лететь в Львов. Вот Лена как раз сказала, процитирую ее, что на Украине одно, в смысле литературы, да, того у нас 5. И это абсолютная правда. Это не значит, что у нас лучше. Это только количество, а не качество, хотя, может быть, и переходящее уже в качестве. Но в любом случае понятно, что в таком ситуации невероятного выбора и разнообразие относиться к писателям как к каким-то пророкам довольно сложно.
Многовато пророков.
Многовато, да.
Анна Наринская, Федор Сваровский.
Я думаю, что к этому стоит еще один момент добавить, который, по-моему, что-то разъясняет. Мне кажется, что здесь еще есть два аспекта важных в сравнении между украинской ситуацией литературной и нашей. Значит, первое, у них существует, по моему впечатлению, все-таки относительно единое такое культурное литературное поле. У них нет таких анклавов разрозненных, как у нас. У нас все-таки пространство литературное, оно бешено разбито. Ну, это выражается в такой, как сказать, неофициальной вражде, такой вот андеграундной поэзии, которую возглавляют у нас Кузьмин и, там, скажем, там, круга журнала «Орион», там, или еще что-то. Хотя это условное совсем деление, и, конечно, эти и другие там и там печатаются, но какое-то напряжение есть. И я думаю, что есть как бы еще очень большое региональное деление, потому что я, например, наблюдал в Екатеринбурге и в Казани, да, что некоторых людей, вроде которые там филологи или там что-то пишут, им просто даже неинтересно. Или они делают вид, что не те, что происходит в Москве. Ну, неважно. Вот, то есть такая разрозненность. А во-вторых, еще такой момент. Да, там может быть 40 писателей, но вот они на этом вот фоне, который существует, они достаточно яркие явления. Они какие-то такие реперные точки. Вот у нас вообще другая структура. У нас практически таких реперных точек нет. У нас есть вот разрозненное, как бы общее вот поле литературное, и при этом оно достаточно ровное. А если даже на нем кто-то выделяется, это почему-то очень кратковременное явление. Это связано и с самим автором, и как-то, видимо, со средой. То есть никто надолго не выскакивает. Это очень важно. Поэтому, естественно, создается впечатление, что все приблизительно одинаковое всегда.
Федор Сваровский, спасибо. Я хочу у Лены Жариновой спросить. Лена работала на стенде на русском. Я правильно понимаю, да?
Нет, не только на стенде. Значит, над программой мы работали.
Вот что люди интересуются русской литературой, в смысле купить?
Посетителей было очень много. У нас там было две выставки на стенде. Одна – это мы детские книжки в основном просверлили, подвесили на цепочки. И, конечно, их все время приходило очень много народу, смотрели, спрашивали, сетовали, почему же их не, ну, почему же они не продаются в Украине. Ну, по большому счету, практически никакие из этих выставок, потому что мы брали только маленькие издательства. Много. А вторая выставка – это была выставка миниатюрных книг, которые тоже все рассматривали, ну, не всегда понимали, почему нельзя достать, показать, подарить и так далее. Но вообще народу было очень много, вообще в целом на форуме, то есть иногда у меня занимало там 15 минут время, чтобы подняться с первого этажа на третий и спуститься, со спуском было еще хуже.
А вот эти люди молодые, которые в последний день вам помогали собирать стенд, расскажите о них чуть-чуть.
Да, в последний день пришли трое молодых людей ко мне туда. И сначала они просто шутили, потом я подарила им по книжке. Они вернулись с цветами через 5 минут, и я, конечно, была немножко удивлена, потому что если я когда-то кому-то дарила книжки, никто ко мне через 5 минут с цветами не возвращался. Потом я на радости подарила им еще по одной книжке, и через 5 минут они пришли с шампанским и коньяком. Они помогли мне все снять, эти цепочки и все прочее, дотащить все пакеты, книжек, которые купил Александр Гаврилов. Вот, но люди очень открытые. Они мне вчера звонили.
Замечательно.
Это могло быть началом прекрасной дружбы.
Да-да-да.
Замечательно. Спасибо. Елена Жаринова. Александр Гаврилов.
Я хотел, вернувшись к теме вот всяких литературных количеств в России и на Украине, рассказать байку, которая для меня была, как-то стала вот главной байкой форума. Я там вел круглый стол «Зачем нужны литературные премии?». Он пошел там не вполне так, как мы ожидали, потому что выяснилось, что, собственно, премии на Украине почти не работают, зато активно работают конкурсы. И на этом круглом столе присутствовал замечательный украинский писатель Андрей Кокотюха, который прославился своей второй, кажется, книжкой «Любовные игры жаб». «Шлюбные игрыща жаб». Ну и сейчас один из самых известных массовых писателей на Украине. Так вот, Андрей рассказывал о своем личном участии в конкурсе рукописей «Коронация слова». Это такой конкурс для жанровой литературы. Андрей написал две большие повести, ну, для их маленьких европейских романа, в совершенно разной манере, пользуясь тем, что он журналист, довольно много ездит по стране, отправил их из двух разных городов, в двух разных конвертах, под разными псевдонимами, и с огромным преимуществом, победив сам себя, занял первое и второе место в номинации «Массовый роман». То есть, действительно, с одной стороны, им приходится, ну, как-то одной кокотюхой затыкать все дырки, какие какие есть, да, это довольно комичная такая история. С другой стороны, уже тогда ясно, кто главный массовый писатель. У нас вот кто чемпион по массовому роману? Непонятно, а у них понятно, Кокатюха.
Спасибо, Александр Гаврилов. Федор Сваруский.
Когда мы с Александром Архангельским улетали, мы раньше других улетали в субботу еще из аэропорта Львовского, у меня, честно говоря, была пара бутылочек в чемодане. Вот. А поскольку мы, некий банкир там нас завез в ресторан, и мы приехали очень поздно, уже регистрация закончилась, то он организовал наш проход, очень так все неформально, там по-домашнему было. Вот. Но внезапно меня остановил, там, не знаю, это работник секьюрити или что-то такое. И очень как-то похохатывая, почесываясь, извиняясь, сказал, что у меня что-то запрещенное. В общем, он понимал, что там горилка какая-то, очевидно, лежит. И он при этом не сказал мне, что мне делать, да, в этом случае. Но, очевидно, сдать обычно предлагает. А он как продолжал похохатывать и выяснять, что мы будем с этим делать. А подошел второй, тоже похохатывая, тоже спросил, что же я буду делать в результате. А я сказал, что я буду сдавать, потому что, чтобы сдать, нужно было сделать два шага, и просто не было проблем никакой. Вот, и тогда они меня вдвоем стали усиленно отговаривать, они сказали, что грузчики обязательно разобьют бутылки. Обязательно. Всегда они их разбивают. Я сказал, что все равно я сдам, но мне интересно, вот насколько они будут сохранны. В общем, я оставил в расстройстве этих сотрудников аэропорта, к сожалению. Ну, еще потом мы неплохо выпили в самолете.
Федор Сваруский. «Свобода» в клубе «RTFAQ», Львовская международная книжная ярмарка. На ней были главный редактор газеты «Книжное обозрение», программный директор русской части фестиваля ярмарки Александр Гаврилов, режиссер документального кино Наталья Бабинцева, Ирина Лаврухина, руководитель пресс-службы издательской группы АСТ Елена Жаринова, исполнительный директор Института книги Анна Наринская, специальный корреспондент газеты «Коммерсант» и Федор Сваруский, поэт. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».